Дети зоны отчуждения. Автор Толик Север. Инквизитор всегда беспощадно боролся с порождениями чернобыльской зоны отчуждения, огнем и мечом истребляя мутантов. Гордился своим зверинцем, но всего один рейд изменит его жизнь. Мечта инквизитора. Бойся своих желаний, они могут когда-нибудь исполниться. Будильник зазвенел, как всегда, не вовремя вырвав из объятий сладкого сна. Я заворочился на скрипучей кровати, пытаясь принять удобное положение, чтобы выключить назойливый звук трубильника. Но одно неловкое движение, и я оказался на полу, окончательно проснувшись.
«Чтоб тебя!»
Потирая ушибленный бок, проворчал я и, выключив будильник, отправился к умывальнику. Умывшись холодной водой, я почувствовал себя бодрей, и нелепое падение забылось, как мимолетный сон. Над рукомойником висело старое потрескавшееся зеркало, и я невольно взглянул на свое отражение. В черных, как смоль, волосах появилась седина.
«Еще год-другой совсем стану седым»,
— со вздохом констатировал я. Некогда яркие голубые глаза потускнели, от хронического недосыпания еще воспалились и покраснели.
«Надо побриться. Негоже капитана группировки долг щеголять перед подчиненными с трехдневной щетиной».
Я брызнул в зеркало горсть воды и отвернулся. В этот момент в дверь моей каморки постучали.
«Заходите!»
– крикнул я, не особо озадачиваясь личностью гостя. В комнату вошел сержант Наливайко. Его встревоженное лицо не предвещало хороших новостей.
«У нас ЧП!»
– охрипшим голосом сообщил он.
«Что случилось?»
Наливая воду в чайник, с линцой поинтересовался я.
«Квад Михея пропал. На запросы по рации сообщения на ПДА не отвечает».
Это было уже серьезно. Я отставил чайник в сторону, так и не поставив на огонь. Желание попить чайку растаяло, как прошлогодний снег, когда Михей в последний раз выходил на связь. Я снял комбез, висевший на гвозде, заменявшем вешалку.
«Вчера вечером, когда прибыл на точку...»
Сержант посмотрел на экран своего наладонника.
«Написал, что все спокойно, мутантов не наблюдают».
«Может, там мертвые зоны, электроника не работает?» Я попытался найти приемлемое объяснение, но на душе все равно скребли кошки. Квад Михея выполнял задание по зачистке северного района агропрома от мутантов. По идее, рядовое событие, не предвещавшее серьезных проблем.
«Дай бог!»
Переминаясь с ноги на ногу, перекрестился Наливайко. «Твой квад готов к выходу?»
«Ждут на улице!»
«Крыло в курсе происшествия?» Я застегнул последний клапан на комбинезоне и посмотрел на сержанта.
«Конечно! Генерал, кстати, совсем плох. Айболит не знает, чем помочь и... В общем, он решил обратиться к болотному доктору».
Я почувствовал, как кровь приливает к лицу. Сержант стоял, потупив глаза в пол.
«Он что, совсем рехнулся?»
Воскликнул я, наполняясь злобой.
«Командира долго будет лечить самозванец, путающийся с мутантами?»
Наливайко только развел руками.
«Вернемся, выбью из Айболита эту дурь».
Я осмотрелся в поисках сигарет, пытаясь вспомнить, куда вчера бросил пачку. «Черт, оставил в зоопарке. Придется посетить любимую комнату. Иди к парням, через 5 минут выходим». Войдя в своеобразный зверинец, состоящий из чучел мутантов зоны, я невольно залюбовался своей коллекцией трофеев. Зрелище не для слабонервных обывателей. Пара кровососов, уничтоженных в рыжем лицу. Славная охота была. Псевдо-псы, кабан, плоть и очень редкая тварь – кошка. Повезло мне с ней. Почти у радара пострелил, чуть мозги не вскипятил. Еще бы добыть изломы, химеру и контролера. Будет полный комплект. Эх, мечты, мечты. Много народу интересовало, зачем мне нужен этот зоопарк мутантов. Мол, что, в зоне не насмотрелся? Не понять им души охотника. Ни одного взгляда хватало, чтобы набраться новых сил на борьбу с этой заразой. Я подхватил со стола курево и поспешил к выходу. Не успели мы отойти от нашего северного блокпоста базы на сотни метров, как заметили около обочины дороги гостя Айболита. Болотник стоял около старого дуба и гладил ствол дерева.
«Что это он делает?»
Повернулся ко мне Наливайко, шедший во главе квада. «Не видишь, что ли? Дед древнего друга встретил», – засмеялся Паша-шутник. «Отставить хохмы», – распорядился я и направился к одной из легенд зоны отчуждения. Болотный доктор, услышав наши голоса, обернулся. что-то не спеша убрал в сумку из-под противогаза и спокойно ждал, когда я подойду. В глазах не было ни капли тревоги. «Что ты тут делаешь?» Бесцеремонно задал я вопрос, поглаживая цевьё автомата. «Здороваться в вашем клане не учат, сынок?» Вопросом ответил дед. Чтобы успокоить зашалившие нервы, я достал из пачки сигарету и, прикурив, выдохнул дым в лицо болотника. «Привет, папаша!» С ухмылкой на губах поздоровался я. «Так что ты здесь вынюхиваешь? Слышал, что тебя вызвал наш костоправ? А ты, смотрю, не слишком торопишься. С хамами, корчащими себя крутых героев, не общаюсь». Отмахнулся дед, попытался меня обойти. Я схватил его за плечо и попытался развернуть к себе лицом. От прикосновения к докторскому плащу руку неожиданно обожгло холодом, и мои пальцы невольно разжались, отпуская старика.
«Что за фигня?»
Я удивленно посмотрел на свою покрасневшую ладонь.
«Чем ты свое тряпье намазал?» «От шейда моли берегу одежду», — лукаво улыбнулся болотный доктор. «Магазина в зоне не открыли еще, когда новую куплю, неизвестно. Да и от лихих людей иногда спасает.
Я бы подарил тебе костюмчик, который на покойников одевают», — прорычал я сквозь зубы. Вытерев руку платком, заметил, что в сумке лекаря что-то шевелится.
«Что там у тебя?»
«Безобидное дитя зоны, не беспокойся», — посмотрев на сумку, ответил дед. «Пока мы тут беседы ведем, твой командир помирает. Пропустил бы ты меня».
Знает, на что надавить. Крылов третий день не встает с постели, и никто не в курсе, чем ему помочь. Недалеко от Лиманска наступил в мутную лужу, а через пару часов командира парализовало. Айболит, много на своем веку повидавший и вылечивший не один десяток наших бойцов, только беспомощно разводил руками.
«Лады. Я сделал вид, что сдался. Покажешь свою безобидную зверушку и вали. Только с каких это пор здесь завелись ручные мутанты?» Я специально передернул затвор автомата. Лязг железа не произвел на болотника никакого эффекта. Он по-прежнему спокойно смотрел в мои глаза. Разве что морщинок вокруг прищуренных глаз прибавилось.
«Ты бы, сынок, не тыкал в меня стволом-то, да не грубил. Нехорошо это», — тихо произнес старик. «Сделай милость, убери свою железку. А насчет мирных тварей зоны, ты многого еще не знаешь».
С этими словами старик извлек из сумки небольшого зверька, уместившегося на мозолистой ладони. Существо отдаленно напоминало кенгуру и было около 15 сантиметров в высоту. Большие, можно сказать, густые темно-фиолетовые глаза внимательно смотрели на болотного доктора, явно чего-то ожидая. Вытянутая мордочка, бледная кожа. Оно стояло на задних лапках и прижимая передние груди. Дед достал из кармана плаща шоколадный батончик и угостил зверушку. Та ловко содрала красочную упаковку и стала грызть угощение.
«Что это?»
Удивившись, задал я вопрос. Раньше не приходилось сталкиваться с ничем подобным.
«Это фикт. Мирное дитя зоны»,
— улыбнулся болотный доктор, наблюдая за своим питомцем, хрустящим шоколадкой.
«Надеюсь, он поможет мне вылечить вашего генерала».
Я почесал небритый подбородок, собираясь сказать что-нибудь язвительное, но за спиной неожиданно прозвучала короткая автоматная очередь. Резко развернувшись, я увидел опускающего калаш Андрюху Карпа. А в метрах 10 от него, около густых кустов терновника, лежал слепой пес с простреленным боком.
«Молодец!» – похвалил я стрелка и снова повернулся к болотнику. Он в это время убирал странного зверька обратно в сумку.
«Посмотрел бы я на это зрелище, как ты лечишь Крылова с помощью облезлой крысы. Да некогда нам сейчас. Ладно, иди, дед. Надеюсь, Айболит не зря позвал тебя на помощь».
Старик молча кивнул в ответ и неторопливо пошел в сторону нашей базы.
«Инквизитор! Сигнал!»
– воскликнул Наливайка, рассматривая показания ПДА. Мы подходили к базе нейтралов. Я собирался заглянуть к их лидеру, Аресту. Может, кто из его сталкеров владеет информацией о Кваде Михее? Видел или слышал что-то интересное? Долг всегда щедро благодарит добровольных помощников. Услышав слова сержанта, я быстро взглянул на экран своего наладонника. Действительно, с чумного болота шел устойчивый сигнал спасательного маяка. Вольные сталкеры редко пользовались этой полезной штукой, считая ее слишком дорогой. Так что с большой долей вероятности маяк активировал Квад Михея. «Работаем, парни!» Удобнее перехватив автомат, я первым направился в сторону болота. Не один раз защищали эту местность. В основном здесь бродили зомби. Бывшие сталкеры, попавшие под пси-излучение, шли сюда с янтаря, словно им тут было медом намазано. Разгадать эту загадку пока не удавалось. Раньше водилась здесь и болотная тварь, но ее извели. Выжгли каленым железом любовь к этой местности. Что же здесь могло случиться с нашим квадом? Не верю, что во всем виноваты мертвяки. Это не проблема для отлично подготовленных бойцов долга.
«Воронка на 10 часов!» предупредил я, увидев впереди чуть левее характерное колебание воздуха и кружащиеся листья осоки с разным мусором.
Днем ее легко обнаружить, а вот ночью это серьезная проблема, без хорошего детектора не увидишь. Обойдя несколько затаившихся аномалий, мы вышли к болоту. Над ним поднимался зеленоватый кислотный туман. Необычная тишина настораживала. Обычно слышалось бормотание зомби, плеск воды и еще много разнообразных звуков. Сейчас же установилась мертвая тишина. Будто все замерло в ожидании каких-то событий. Даже старый домик лодочника выглядел сегодня необычно мрачновато.
«Как-то не по себе», – послышался рядом голос шутника.
«Пока никого не вижу», – доложил Игорь Сибиряк, наш штатный снайпер, рассматривающий болото через оптический прицел СВД.
«Маяк где-то в центре этой трясины работает», –
Наливайко следил за показаниями ПДА.
«Ясно. Шутник и Сибиряк, обследуйте избушку и залезайте на ее крышу. Там обзор и огневая точка будут хорошие», – приказал я. «Как займете позицию, доложите обстановку. Мы пойдем на сигнал маяка».
Когда разведчики подошли к избушке, на близлежащем холме неожиданно завыл чернобыльский пес. Я вздрогнул и направил в ту сторону ствол автомата. Вроде давно не новичок в зоне отчуждения, разных ужасов здесь насмотрелся. Думал, что разучился вздрагивать при неожиданных звуках. Да не тут-то было. Гнетущая тишина подействовала завораживающе, и первый же посторонний шум хлестнул по нервам.
«Счетчик Гейгера взбесился, щелкает не переставая», – доложил Сибиряк по рации. «Похоже, избу накрыло горячим пятном. Что делать?»
«Примите антирад, выполняйте поставленную задачу. На вас хорошая защита», – ответил я и вытер выступившую на лбу испарину. «Если ничего подозрительного не заметите, присоединитесь к нам». Обернувшись к сержанту Наливайко и Карпу, я удовлетворенно кивнул. Они уже надели защитные шлемы и нетерпеливо переминались, ожидая приказа.
«Вперед!» «Сержант, держишь правый фланг! Карп, левый! С Богом!»
Вой пса оборвался так же внезапно, как и возник. Теперь тишину нарушал только скрип деревянного настила под ногами разведчиков. Несколько мгновений, и они скрылись в глубине дома, стены которого покрывал зелено-фиолетовый мох.
«Внутри пусто, на полу стеклянные гильзы. Поднимаемся на крышу», – доложил шутник. «Мы рядом с домом, пока никого не видим», – ответил я, пытаясь разглядеть что-нибудь в клубящемся тумане, поступившем вплотную к ветхому строению.
Потянулся за болтом, чтобы проверить подозрительное место на нашем пути.
«Псы!»
– воскликнул появившийся на крыше сибиряк и выстрелил в густые заросли камыша, разросшиеся на краю болота. Шутник, выбежавший следом, поддержал Игоря автоматной очередью. Тишина взорвалась фейерверком звуков. Выстрелы, собачий лай и визг. Плеск болотной воды. Я тоже внес в это свою лепту, выпустив по камышам короткую очередь из калаша. Выскочивший из заросли слепой пес отлетел обратно, получив порцию свинца в гноящуюся морду. Рядом отстреливались сержант с карпом, не давая слепышам взять нас кольцо. Сибиряк и шутник тоже снижали численность собачьей стаи. Вовремя же они появились на крыше. Через несколько минут выжившие собаки удирали от нас, жалобно тявкая. Не получилось отведать свежего мяса.
«Сибиряк, что наблюдаешь?»
Перезаряжая автомат, прохрипел я в рацию. Раздался одиночный выстрел из снайперской винтовки.
«Тьфу, зараза, промазал!» Выргулся Игорь.
«Чернобылец ушел, и еще пара слепых псов за ним удирают, поджав хвосты. Из-за тумана не вижу точку, откуда идет сигнал».
«Спускайтесь,
обследуем эту заболоченную лужу», —
кидая болт в намеченное ранее место, ответил я. Железный проводник-разведчик, не встретив в полете преград в виде аномалий,
спокойно шлепнулся в воду. Значит, ложная тревога. Но, как говорится, лучше перебдеть, чем недобдеть.
«Парни! Где?»
Послышался чей-то смутно знакомый голос из болота, оборвавшийся на полуслове.
«Вроде голос Михея!» – обрадовался Карп. «Живой чертяка!»
Дождавшись, когда к нам присоединится сибиряк с шутником, мы медленно вошли в болото.
«Ни черта не видно! Будто мы залезли в задницу зоны!» – произнес шутник в своем репертуаре. «Вроде же должны быть рядом с маяком!»
Я молча кивнул. «Действительно!» Вытянутую руку было едва видно. Прошло 20 минут с момента, когда мы зашли в эту клоаку. Двигались медленно из-за плотного тумана. Впереди кто-то протяжно застонал, и я, забыв об осторожности, ринулся на помощь. На небольшом пятачке суши лежал Михей. Я узнал его по нашивкам и шевронам. Защитный комбинезон, разодранный в нескольких местах, пропитался кровью. Левая нога была неестественно вывернута. Пули непробиваемое стекло шлема покрылось паутиной трещин.
«Михей!»
Я склонился над тяжело дышащим другом и стал вытаскивать из-под сумка аптечку.
«Контролер!»
Из последних сил прошептал Михей и отключился, потеряв сознание.
«Рядом!»
– закричал я и подавился собственными словами, почувствовав нарастающий вибрирующий звон в ушах. Перед глазами все поплыло, ноги предательски задрожали, и я рухнул рядом с тяжело раненым другом, обхватив голову руками. Появилось ощущение, что кто-то запустил руки в мои мозги и мнет их, словно тесто месит. Из тумана появились медленно идущие фигуры с какими-то механическими вялыми движениями, с оружием в руках. Несмотря на раздирающие головную боль, я узнал первого из них. Это был Кир, боец из склада Михея. Вернее, бывший Кир, ставший зомби. Загрохотали автоматные очереди, засвистели пули, впиваясь в живую и мертвую плоть. Я словно во сне рванул их заросли осоки и, не разбирая дороги, помчался прочь, лишь бы не чувствовать ломающий сознание гул в голове. Мною овладела всепоглощающая паника и страх. Бегство длилось недолго. Меня внезапно подбросило в воздух. И с чудовищной силой, как будто в гигантской центрифуге, начало раскручивать.
«Вот и все. Добегался, идиот!» – промелькнула у меня мысль.
В последний момент успел заметить, как упал в болотную жижу шутник с простреленной головой, а Карп прикладом автомата отбивается атакующих зомби. В следующий миг меня выплюнуло из аномалии, как из катапульты, и я полетел в сторону песчаного склона холма. Не знаю, сколько времени я провалялся без сознания. Иногда оно возвращалось, и тогда тело начинало ныть и ломать от боли, после чего я снова проваливался в бездну небытия. Каждый вдох давался сквозь боль, как будто грудь придавил тяжелый камень. Я с трудом открыл глаза. Внутренности, словно проворачиваясь сквозь мясорубку или прокручивались в миксере. Вокруг было темно. Сквозь утихающий шум в голове я услышал, что где-то рядом капала вода. Провел сухим языком по потрескавшимся губам. «Пить! Как хочется пить!» Пошевелил руками, чтобы размять затекшие суставы. Правую руку пронзила острая вспышка боли, а вот левую почему-то не почувствовал. На мгновение промелькнула мысль. Не оторвало ли ее в аномалии? Стиснув зубы, я ощупал левое предплечье. Нет, все на месте. Я осторожно стянул с головы защитный шлем и стал искать на поясе флягу, чтобы утолить жажду. К счастью, она висела на своем месте. В ней было красное вино. На все случаи жизни. В данный момент нуклиды вывести и промочить горящее горло. С горем пополам, удерживая флягу правой рукой, я зубами отвинтил крышку и сделал большой глоток. Вместо ожидаемого эффекта горло перехватил спазм, и меня стошнило. Голова закружилась, а в висках сильно запульсировала кровь.
«Что за хрень?»
– прошептал я, вытирая подбородок. Поднес горлышко к носу и понюхал содержимое. Организм снова не сдержался. Откашлившись и отдышавшись, я завинтил крышку и отложил флягу в сторону. Никогда меня так не полоскало от вина. Я снова закрыл глаза и попытался все спокойно обдумать. Главное, жив. А вот где я? Последнее, что запомнил, жесткое приземление, какая-то расщелина или нора перед глазами. Значит, в нее забрался. Отлежусь, наберу силы, доберусь до своих. Или к сталкерам ареста доползу. А потом соберем отряд и уничтожим контролера. Была же мечта поставить в своем зоопарке эту тварь. а чучело кровного врага будет вдвойне греть душу. Вода. Рядом же капает вода. Наверняка в луже скапливается. Надо попить. Утолить наконец-то жажду. Я стал шарить рукой вокруг и через непродолжительное время нащупал вожделенную влагу. Подполз к луже и, окунув в нее воспаленную голову, с наслаждением стал пить. Казалось, что ничего вкуснее я в этой жизни не пробовал. О том, что вода может быть радиоактивной или просто грязной, даже не подумал. Сейчас это было неважно. С вымученной, но все-таки блаженной улыбкой на губах я оторвался от воды. И неожиданно снова провалился в пучину беспамятства. Или это просто сон сморил? Очнулся я с острым чувством голода. Головная боль немного отступила. Зато в животе урчало и свербило. В рюкзаке должна быть банка тушенки. Пришла в голову спасительная мысль. Ощупав плечи, я не обнаружил лямок рюкзака. Неужели сорвало вихрем аномалии? Зачерпнув горсть воды, ополоснул лицо, плавшее жаром. Надо осмотреться в своем убежище. На шлеме есть фонарь. Вдруг рюкзак потерялся здесь? Я судорожно стал искать свою сферу, но когда наконец-то нашел, не смог держать вздох разочарования. Налобный фонарик был разбит. Поиск рюкзака также закончился крахом надежд. Отдышавшись, я решил принять вертикальное положение. Хватит тут ползать. Осторожно облокотившись на правую руку, я поднялся на колени и уперся головой в свод пещеры. Да, небольшая пещерка. Больше на нору похоже, сразу подумал я. Вот хозяева обрадуются, когда вернутся. Ужин сам пожаловал в гости. Надо выбираться отсюда. Что же с левой рукой? Легонько похлопал по ней. Боли не почувствовал, уже хорошо. Чтобы хоть немного унять чувство голода, снова нащупал расположение лужи и напился воды. Где-то рядом послышались чьи-то голоса. Слов было не разобрать, но это не важно. Я поспешно пополз на доносящиеся звуки. Пару раз приложился головой о каменистые стены норы, но даже не чертыхнулся. Радость заполнила каждую клетку моего серого вещества, и мелкие неприятности не имели значения. Яркий дневной свет после тьмы убежища ослепил меня. Я прикрыл глаза рукой и выполз наконец-то наружу. Что за шум? Видимо, кто-то услышал, как я выбрался из норы. Я поднялся на ноги и вытер заслезившиеся глаза тыльной стороной ладони. Попытался что-нибудь сказать, но в горле встал ком, помешавший моему замыслу. «Излом!» – предостерегающе закричал другой голос, вроде смутно знакомый. Я инстинктивно пригнулся. Прекрасно помнил, как эти мутанты любят атаковать со спины зазевавшихся сталкеров. Надо мной засвистели свинцовые подарки для твари. «Молодец, парень, хорошая реакция», – подумал я. И тут мой взгляд упал на собственные руки. Правая ладонь исцарапана, но не кровоточит. А вот левая рука... «Мама, не горюй!» Стремительно сорвавшись с места, я бросился на утек, забыв о боли и ломоте во всем теле. «Я излом! Мутант! Как же это случилось?» Метались в голове хаотичные мысли, пока я бежал, продирался сквозь колючий кустар терновника, нещадно хлеставший меня по лицу и рукам. «Нет, этого не может быть! Я сплю, и мне снится кошмар!» Но автоматные очереди, выпущенные мне вслед, а также исполосованное колючками лицо беспощадно рвали спасительную мысль. «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!» Подумал я, отдышавшись после длительного забега. Пришлось спрятаться в куче ржавого железа и строительного мусора. «А ведь тут наверняка ужасно фонит!» – промелькнула мысль, вызвавшая ухмылку. «Только теперь для меня это не опасно. Я же стал порождением зоны!» Яйцеголовый утверждает, что радиация подпитывает мутантов энергией. В отчаянии я ударил левой деформированной рукой по земле. На глаза навернулись слезы. Быть мне изгоем до конца жизни, пока чей-то меткий выстрел не оборвет мое жалкое существование. С горечью размышлял я. Может сразу спрыгнуть в аномалию и не мучиться? От мрачных мыслей меня отвлек чей-то легкий укус. Я с удивлением посмотрел на свою ногу и увидел, как маленький слепой щенок вцепился зубами в штанину и, пятясь назад, мотает мохнатой мордочкой. «Ах ты, твареныш!» – воскликнул я, занося правую ногу для удара. Взгляд скользнул по изуродованной руке, и нога вернулась в прежнее состояние. «Сам такой!» Потянув левую ногу с висящим на ней щенком, я ухватил его и, отцепив от штанины, поднес к своему лицу и внимательно рассмотрел. Рыжая короткая шерсть, мокрый нос, гноящиеся бусинки слепых глаз. Пес заскулил и тут же попытался цапнуть меня за нос, но я был начеку и вовремя отклонился.
«Не бойся, не обижу. Вот покормить тебе нечем, сам голодный».
В ответ щенок облил меня теплой мочой и недовольно тявкнул.
«Вот зараза!»
– рассмеялся я, смахивая капли с лица и груди. Рядом кто-то деликатно кашлянул. Обернувшись, я увидел болотника.
«Живописная картина», – улыбнулся старик. «Кто бы рассказал, не поверил. Долговец приручает мутанта».
«Здравствуйте, доктор»,
– прижав к груди щенка, поздоровался я с дедом.
«Нет больше долговца».
«Не обижайся, шучу. Все вижу, не слепой».
С этими словами болотник снял с плеча рюкзак и, порывшись в нем, извлек бумажный сверток и кинул мне. Запах колбасы защекотал ноздри. Сглотнув набежавшую слюну, я развернул обертку и увидел бутерброды. Один сунул под нос щенку, второй с удовольствием начал жевать сам.
«Вышли генерала?»
– спросил я с набитым ртом.
«Не успел», – вздохнул лекарь. «Долго вы телились. Сразу надо было меня звать. Может, был бы шанс спасти Крылова. Так нет, у вас предрассудки сильнее здравого смысла».
«Понадеялись на Айболита», – поглаживая щенка, ответил я. Тот довольно урчал, пережевывая угощение.
Немного помолчав, я решился задать мучивший меня вопрос.
«Как такое могло случиться, что я превратился в излома?»
Болотный доктор внимательно посмотрел на меня, пригладил седую бороду и произнес:
«Зона не любит, когда ей бросают вызов. Ты со своим зоопарком переступил грань, и она решила тебя наказать».
«То есть вы знали, что мне уготовано, когда мы встретились около базы?» —
перебил я старика.
«Догадывался, что тебя ждет неприятный сюрприз. Хотел предупредить, но твое хамство и вызывающее поведение охладили мой добрый порыв».
«Начинай искать виноватого, посмотри в зеркало и считай, что нашел уже первого», — прошептал я, вспомнив умное выражение какого-то великого философа.
«Хороший афоризм», —
услышал мою реплику болотник.
«Что мне теперь делать?
Может, сможешь исцелить?» —
с мольбой и надеждой посмотрел я на легенду зоны. Дед отрицательно покачал головой.
«Нет, инквизитор, тут я не помощник. Не мой профиль».
Я опустил голову, чтобы спрятать увлажнившиеся глаза, и нечаянно стиснул притихшего щенка. Он жалобно заскулил и затявкал.
«Прости, братишка», —
подняв к лицу слепыша, прошептал я. Пес в ответ лизнул меня и притих.
«Про журналиста не слышал историю?» —
спросил болотник. Я отрицательно мотнул головой, и он продолжил.
«Мы вместе были в саркофаге. Каждый со своими мечтой и желаниями. Я стал тем, кем стал, а журналист мутировал в излома».
«Исполнитель, как всегда, начудил», — горько усмехнулся я.
«Я сейчас не о том. Журналист тяготился своей участью не меньше твоего. И спустя полтора года он смог вернуться на ЧС».
«И снова стал человеком?» —
искорка надежды вновь вспыхнула в моих глазах.
«Разные легенды рассказывают. Кто балаболит, что журналист стал монолитовцем. Другие утверждают, что черный сталкер – это он же. Третий про то, что он действительно вернул себе человеческий облик».
«А ты как думаешь?»
«Думаю, что не вышел журналист во второй раз из саркофага. Живым не вышел», —
с грустью и печалью в голосе ответил старик.
«Может, и мне попробовать дойти до исполнителя желаний?» — задумчиво почесал я небритую щеку. «Вдруг исполнит мою просьбу?»
«Ты всегда, как только попал за периметр, боролся с зоной и ее порождениями», —
прищурившись, посмотрел на меня болотный доктор.
«Теперь попробуй сразиться с зоной внутри себя. Ты теперь тоже ее дитя».